Глава 8. Свадьба с нуждой, на нужде и от нужды. 11 октября 1724 года. Деревня Мишанинская. Поутру отец с трудом растолкал Мишу.
«Забыл? Запамятовал?»
«Все помню». Тот просыпался с трудом. Натягивал на голову лоскутное одеяло и бурчал из-под него. «Субстракт, цели, вычитание, есть им же малое число, из большего вычитаем и излишне убавляем».
«Убавляем!»
— отец шутливо ткнул его под ребра. «Прибавляем! Мишка, свадьба сегодня! Забыл!»
«Замурзая, замара!»
Миша вылез из-под одеяла и потянулся. Отец посуровил.
«Ирина Семеновна,
с соседней с твоей матери деревни, с Матигор».
«Соседней.
А она какая? На маму похожая?»
Миша одеяло скатывал.
«Сегодня и увидишь. Петю Карельского помнишь? Ты с ним на выгу еще был.
Брат ее младший.
Феньку подаешь в последний раз и за калитинками сбегай. После поешь». Василий Дорофеевич вздохнул.
«Думаешь, легко это? В третий-то раз. Думаешь, себя не сужу? Да как нам с тобой? Тебя же жалко. Вырастай. Тоже обженим. И тогда уж, двух женок в дому оставив, в море без огляда уйдем. На простор».
Калитинка выставила под нудный осенний дождик чахлый цветочек. Поставила на перила крыльца глиняный горшок с отбитым носиком.
«Пусть перед зимой листочки капельками последними насладятся. Может, поживут еще родимые».
Сама села под навес на скамейку поближе к Евдохе. Обе смотрели на мостик, что двумя дощечками перекинулся через неглубокий овражек. Вчера еще снег первый радовал, а сегодня опять слякоть да дождливое занудство.
«Дочь-то, плач небесный!»
Евдоха руки по-мужски на груди скрестила.
«То хорошему!»
Старушка Калитинка свои на колени положила.
«Сойдутся без гулянок, без переглядываний, без частушки, не заигрывая, толком и не познав друг дружку!»
Евдоха хихикнула.
«Они и спать-то в одеже лягут!» «Вася видный, его все знают. Чего им притираться-то? Может, и не надо? Ему месяцев через 5 на 6 в море. Зачем привыкать-то? Может, и так лучше? Душа у каждого при себе останется».
Калитинка покивала головой и попробовала улыбнуться.
«А сваты-то?»
Евдоха хмыкнула.
«Уж отплыли было, да воротились. Кому, спрашивают, кланяться-то? Все ведь наспех. Никто ничего не знал. Да и с кем сговариваться-то? Невеста в дому одна, без матери с 5 лет, да при утопшем муже. Вошли, и что делать, не знают. Она замарашка молча сидит, полотенышком себя обтирает, и они молчат».
«Так то и к лучшему. Родни с мужней стороны нет. Значит, домишко быстро продадут, и держать ее на той стороне ничего не будет. Здесь корнями быстрей прорастет».
«А как она сама место приехала глядеть? Позор! Хоть бы подруженек каких нашла, отправила, а то сама. И сказывали, шубы щупала, в баню ходила шайки считать, ларь открывала и в амбаре только что не зернышки пересчитывала. И молча все, молча!» Лука Леонтич такого не выдержал, за дами к себе убрел.
Евдоха ногами поперебирала, показывая, как тот постыдно улепетывал.
«Уж раз принято так!»
Калитинка приподнялась, горшок другим боком поворотила.
«Надо блюсти! Зато сговор они в тот же день совершили. Жонка к себе приданное шить за порученный уехала».
Евдоха на то даже отодвинулась от подруги.
«За порученной? Ты еще про притча, даницу, про свадебник и как свадебное бросать вспомни. То все не про них. У молодых на двоих уж Пятая свадьба, у Васи третья, у Иринки Замары вторая. Да ты сама-то представь, как мы сегодня невесте помогать в слезном деле будем. Я луковицу вот разрезала. Суну ей, пусть глаза трет. Может, обычай соблюдет, пустит слезу, когда надо.
Запорученный, то есть засватанный. Причит – свадебная песня. Данница – приданная невесты. Свадебник – свадебный поезд с гостями. Свадебное – лакомство, бросаемое встречному народу.
«Угомонись!»
Калитинка на правах старшей, утром ранним родившейся, голосом осадила товарку.
«Ты ведь сама все знаешь. Тут в одном дому сколько разного соберется. Миша, у которого новомачеха третья мать, Вася, у которого третья жена, молодые, что деда Трухаля немного и моложе, хозяйство, которое без хозяйки, родня второй жены Сухтострова, которая с Ванюшкой, вторым сыном Васиным, приедет на третью его жену любоваться, молодуха, у которой сразу вдруг два сына, да соседей, которые глаза уж промыли, чтоб углядеть, как молодые от стола не на перину, а по работам разбегутся».
Она перевела дух.
«И ты сегодня, чтоб без своего горохового подхихикивания? Все-все понимают. Вот и у вас, Луку Старого, Василия да Михайлу. Хозяйка, большуха им нужна. Пусть хоть и Замара. То свадьба с нуждой, на нужде и от нужды».
Она взяла цветок и, укоризненно зыркнув на подружку, ушла в дом.
«Все все понимают, а я так нет?»
Оставшись одна, Евдоха успокоиться не могла.
«Вот ежели им про синюю бороду рассказать?»
Она сжалась, притихла, вспоминая. После плечами передернула.
«Когда в услужении в Холмогорах была, так раз о том слыхала да на ночь, да раза и хватило. Читали там это страшное сказанье. После ни я, ни Анютка маленькая уснуть не могли. Зачем детям такое только и сочиняют? А потом еще меня и винили, что девчушка при моем догляде такая дерганая. Да то в девичестве было. Думала тогда, что в жизни такого не бывает. А как не бывает, когда вот оно здесь? При Васе-то жены не живут?»
Она перекрестилась.
Первая, по слухам, с колокольни кинулась, вторая и трех лет не пожила. Обеим на могилках голосила. Обе страшные, синюшные лежали. Третья-то как решилась.
И что теперь? Как у синей бороды до шести шкелетов в потайной комнате?
А может, кто за Марашке про то подсказал, и оттого сама на смотрины и поехала, и чулан тот страшный выискивала?
Евдоха стала осенять себя крестом.
«Неужто и я бы этак?»
— оправила она на себе подол.
«Меня за жизнь-то никто не сватал. А вот позови меня в свое время, такой Василий, что, не пошла бы? Хоть и знала бы все, а пошла б. Не то что третья, а и седьмой. Ты на людских глазах поживи, ни одному мужику не приглянувшись. Ты с мое в приживалках поживи. Ты с рождения одним глазом на мир. Много ли налюбуешься?»
На мостик, приволакивая лапу, ступила мокрая от всего осеннего старая собака.
«А я б побежала. Только чтоб замужней помереть. Я б и деточек приняла. А уж таких-то вот мишек...»
Собака на мостике оглянулась и, поджав хвост, соскочила в траву. На доски выскочил Михаил и, завидев Евдоху, до крыльца не добежав, крикнул.
«Отец приглашает пораньше. Лодка за невестой на тот берег ушла. Так к церкви сразу и подходите, а после на свадьбу».
Он радостно махнул рукой и, ответа не дождавшись, побежал к себе.
«Вишь, радость для сердечного. Отцова венчание».
На Мишин голос, руки о подол вытирая, вышла на крыльцо Калитинка.
«На свадьбу уже идти?» «Свадьба ли то?» — Евдоха поднялась. «Сходятся они?»
Она глядела на собаку.
«Все одно, как
и замолчала, приличного слова подобрать не могла.
«Вишь, Господь языка тебя лишил, все одно свадьба. То по-людски так называется, по согласию. И мы с тобой на той вечерке подголосницы, плакальщицы. А уж почему слезнить будем, то наше. Шевелись давай, где твое новое платье? Нарядиться надь, да пофорсить. Слез-то подкопила? То так поди в Шомушу, там в Пехтере бутыль на донышке с прошлого раза еще осталась. Вспомина Грунки. Пятеро деток ее с сиротками ныне. А в бутыли-то, хоть и на самом дне, да незамутненно. Чистая слеза».
Шомуша — часть избы за печью, где хранили хозяйственный скарб. Пехтерь — плетеный из бересты короб. Часа за три до темноты, свой хлеб отработав, обе старушки сидели на торце большого стола и, запоминая, вглядывались в молодых да родню, соседей да людей именитых, Лукой Леонтьевичем приглашенных.
«Оно ведь вот еще как!»
Калитинка ватрушку с брусницей откусила, во рту язычком ягодку лопнула и, только прожевав, продолжила.
«Невеста-то вдова потонувшего в позапрошлый год Васиного да Луки товарища. Горемышный, он того не ведает, что теперь это с ним всю жизнь. На нее посмотрит, его вспомнит. Горемышный».
Евдоха со стола крошки в горсточку собрала и в рот.
«А я еще что слыхала?»
Она подтянула к себе латку с запеченной треской.
«Будто за Марата родня Миши, она по отцу карельская. А тетка Миши по матери, сестра ее Мария, замужем за карельским. Миша-то глянь, как смотрит на нее».
Латка — глиняная продолговатая посуда. А он и вправду пристально вглядывался в лицо новой мачехи. Вот как повернется она, та взглянет на отца, так будто есть с ней что от матушки. А как опустит голову да сожмет губы, так и отсесть от нее хочется. Холодное что-то в ней. А на меня так ни разу не взглянула. Да то ладно. Миша повернулся и с взглядом Калитинки встретился. Та ему веселыми своими глазами подмигнула. Он ей ответно улыбнулся. «Вот есть добрые люди, с какой стороны на них не посмотри. Уж я ни за что, как отец, жениться не буду. Чтоб только было кому феньку доить, да в дому обрежаться. Ребята уж смеются. Вчера вон издали кричали, что у отца моего на каждом острове по жене. Да ладно, зима дорожки-то сузит, встретимся. Еще окропят у меня юшкой бел снежок». К ночи соседи разошлись. Родня по родне ночевать разбрелась. Василий церковного старосту провожать ушел. Миша светец к окошку подвинул, чтоб тот отцу огоньком путь к дому указал. Тут при свете и увидел. У мачехи на подоле большое пятно от масла. Когда и успела. Мачеха села подле Миши. В ее глазах дрожали огоньки от лучины. А взгляд у нее все одно холодный, и вовсе она на матушку не похожа.
«Так вот ты какой, Сивко, Сивак Вологодский! А ведь я мать твою на всю жизнь запомнила. Память-то у меня, какая! А Ленка, ой, как добра ко мне была!»
«Вроде о добре говорит», — промелькнуло в голове у Миши. «А так... голос такой, будто в подпол полезла за репой и кричит оттуда, что там, окромя мышей, уж ничего не осталось, и не дожить до лета».
Мачеха глазки сузила. «А я так же к тебе буду, Мишенька, добра».
Она улыбнулась какой-то лисьей, что ли, вытянутой улыбкой.
«Ты себя со мной хорошо веди, а уж я с тобой...»
Миша с тех слов ничего не понял, но точно углядел. Ничего материнского в замаре не было, ни во взгляде, ни в улыбке. Как ее постигнуть? А Ирина тут же столь понятная печаткой по сургучу мягкому шлепнула.
Застыло все сразу, впечаталось. А сейчас, сынок, поди корову подаи, а уж лавки с избы, ну ладно, завтра поутру по соседям разнесешь. Тогда и полы тебе с подручней мести будет. Смотри, меня да отца не расстраивай».